эфире Радио России «Кузбасс».
Добрый день всем, кто нас слышит. В прямом эфире Радио России «Кузбасс» программа «Дела житейские». В студии Татьяна Кумыкова, за режиссерским пультом Михаил Захаров. Сегодня мы обсудим проблему алкоголизма с новой стороны. Постараемся понять, как вести себя родственником алкоголика, что предпринять, чтобы избежать тяжелых для всех последствий. Наш эксперт – старший клинический психолог Галина Говорова. Добрый день, Галина Марьяновна.
Добрый день.
Номер телефона студии 58-1081. Уважаемые слушатели, бесплатно звоните вы также можете по федеральному номеру 8-800-200-1081. Вы можете высказывать свое мнение, задавать вопросы по нашей теме.
Дела житейские. Полезный полдень на Радио России «Кузбасс».
Галина Марьяновна, хочется сразу начать с вопроса, насколько эта проблема сегодня актуальна для нашей области, для жителей?
Ну, она действительно очень актуальна, потому что вот по данным ГАИ ГИБДД, большинство преступлений совершенных, они совершены в состоянии алкогольного опьянения. Очень много смертей от последствий алкоголизма, то есть здесь и сердечно-сосудистая патология, и заболевания другой соматической системы. Поэтому вот я думаю, что эта проблема, она остается актуальной до настоящего времени.
Давайте коротко еще обозначим причины, основные причины алкоголизма.
Ну, здесь как бы совокупность причин. Есть причины биологические, которые относятся к генетике, то есть это наши и обменные процессы, и биохимическое состояние организма. Вот по данным исследований, дети алкоголиков в 7 раз чаще могут быть подвержены этому заболеванию, чем дети семей, где этой проблемы не существует. Есть проблемы социальные, когда начинают употреблять алкоголь, ну, вот, допустим, в какой-то компании, особенно подростки, которые в свой период подрастания, они подвержены реакции группирования. И вот тогда, когда есть такая компания, которая ему предлагает, когда он становится хочет подражать этой компании, тогда он как бы следует не своему собственному желанию, а вот именно той желает соответствовать той социальной среде, в которой он находится. Очень часто подростки начинают выпивать, как бы следуя модели семейных отношений. Опять тогда же, когда родители алкоголики или употребляющие алкоголь. Мы вот проводили летом исследования в оздоровительных лагерях, где дети наши отдыхают, и проводили анонимную анкету. И вот процентов, наверное, 80 ребятишек ответили, что впервые алкоголь они попробовали в семье, когда мама или папа предлагали там сначала на праздник выпить шампанское, потом пиво. Таким образом, как бы это становится социально приемлемым разрешением, и в последующем становится уже как бы привычкой. Есть причины психологические, которые обусловлены особенностью личности человека, особенностью его эмоционального реагирования в той или иной ситуации, и как бы его таким вот уровнем стрессоустойчивости. Потому что большинство людей, которые начинают злоупотреблять алкоголем, говорят, что они начинали это делать для того, чтобы изменить свое психическое состояние.
Да, вот я тоже часто встречаю, что алкоголь используют как способ расслабиться по вечерам.
Да? Это классический ответ.
Снять стресс. А вот, то есть, получается, проблемы просто запиваются, да, грубо говоря?
Да, проблемы. Вот вы знаете, общая причина любой аддикции, любой зависимости, химической, нехимической, это уход от той реальности, которая меня не устраивает. Либо не устраиваю я в этой реальности себя, это моя самооценка, мое, допустим, какое-то вот собственное отношение к себе, либо меня не устраивает социум, в котором я нахожусь, либо это какие-то кризисы, стрессы. И человек только таким вот образом, уходя от реальности, не решая этих стрессов, не занимаясь своим собственным саморазвитием, он начинает употреблять алкоголь. А в последующем это закрепляется.
Я напомню, номер телефона нашей студии 58-1081. Мы работаем в прямом эфире. И также к нам поступали звонки на автоответчик. Давайте послушаем один из вопросов.
Меня зовут Ренат. Я хотел задать вопрос. У нас есть в городе две группы анонимных алкоголиков. Вот скажите, насколько это эффективно и надолго ли получается людям перестать употреблять алкоголь. Спасибо.
Вы знаете, я очень позитивно отношусь к обществу анонимных алкоголиков, потому что это западный вариант, американский. И вот он очень эффективен именно в плане сохранения ремиссии, сохранения трезвого образа жизни. Почему? Потому что там собираются люди, которые передают друг другу свой опыт. Опыт поддержания трезвости, опыт решения тех или иных психологических проблем, которые возникают в период трезвости, опыт снятия того же самого стресса или той же самой эмоциональной напряженности, которая неизбежно возникает, потому что человек, возвращаясь к трезвости, он сталкивается с рядом тех проблем, усугубившихся проблем, от которых он, в общем-то, и ушел в алкоголь. И поэтому вот люди, которые эмоционально могут поддержать друг друга, помочь друг другу, поделиться своим каким-то опытом, это очень важно и значимо с моей точки зрения. Ну, а то, что касается насколько долго, вы знаете, это зависит целиком и полностью от вас, от вашего уровня мотивации. Насколько вы хотите долго жить трезвым, насколько вам необходима эта трезвость, и насколько вы желаете вот сохранить эту трезвость. Ну, вот представьте, это вот аналогичный вопрос задали бы больному сахарному диабетом. Насколько долго вы хотите быть здоровым, принимая то или иное лечение?
Я вот недавно услышала тоже такой интересный прием, который используют вот те, кто выздоравливают от зависимости. То есть человек говорит: я не пью только сегодня, и так каждый день.
Это да, это у них есть правила, у них есть принципы, которые они соблюдают. И вот одно из правил, очень сложно человеку себе сказать, что я вот запрещаю себе пить алкоголь на всю оставшуюся жизнь. Ну, во-первых, любой запрет, он вызывает тут же желание его нарушить, внутренний протест. Во-вторых, вот знаете, когда мы себе говорим «никогда», это вот слово у нас ассоциируется с такой вот какой-то обреченностью внутренней. И человек невольно начинает себя чувствовать ущербным. А тогда, когда мы себе позволяем, мы совершенно по-другому уже к этому внутренне психологически относимся. И вот если человек, просыпаясь утром, позволяет себе прожить этот день трезвым, он его, несомненно, проживет легко и радостно. Потому что, во-первых, он себе позволил, во-вторых, это всего лишь один день. А один день мы можем прожить так, как мы его хотим прожить. Но здесь принцип как бы постоянности. То есть, просыпаясь на следующий день, человек повторяет себе ту же самую фразу.
Мы сегодня говорим о том, что делать родственникам алкоголика. И вот часто возникают ситуации, когда мать, жена заболевшего пытаются как-то вылечить насильно. То есть человека направляют: вот иди лечись. Можно ли без желания самого человека это сделать?
Вы знаете, юридически даже это сделать нельзя, потому что принудительное лечение у нас давно не существует. Это можно сделать только по решению суда, тогда, когда это связано с каким-то другим преступлением, которое совершено в состоянии алкогольного опьянения. А тогда, когда вот обращаются родственники и говорят, что вот он систематически пьет, у нас проблема, и мы хотим его пролечить, то в таком варианте, вы знаете... Да, человек придет, да, он будет проходить какое-то лечение под воздействием тех же самых родственников или каких-то обстоятельств, которые его к этому моменту будут необходимостью для его лечения. Часто вот к нам обращаются, говорят: вот на работе условия поставили. Понимаете, но это замечательно, что он пришел, но если он не изменит своего внутреннего отношения к этому, если он не возьмет на себя ответственность за свою дальнейшую жизнь, трезвую жизнь, тогда, в общем-то, эта проблема будет практически не решена. Как бы родственники не хотели.
То есть все-таки в первую очередь желание самого человека должно возникнуть.
В первую очередь, конечно. За все в жизни мы отвечаем, за свою жизнь мы отвечаем только сами. И за все, что в ней происходит, мы несем полную абсолютную ответственность.
Для тех, кто к нам только что подключился, я напомню, что в прямом эфире мы говорим о том, как родственникам и близким людям алкоголика вести себя, чтобы способствовать его выздоровлению. У нас в студии старший клинический психолог Галина Говорова. Вы можете задавать вопросы, высказывать свое мнение по нашему телефону 58 10 81. И кроме того, бесплатно звонить можно по федеральному номеру 8 800 200 10 81.
Дела житейские. «Полезный полдень» на радио России «Кузбасс».
Нам принесли в студию записку от Елены Андреевны из Кемерово. Она спрашивает: вот мой брат, взрослый человек, получил высшее образование, имел семью, жену и сыновей. Сейчас ему за 50, он тихий алкоголик, работа никчемная, но здоровье слабеет, его жаль, но что делать? Что вот посоветовать? Может быть, как может сама Елена Андреевна повлиять, может быть, на своего брата? Или все-таки это только его выбор, только его жизнь?
Я прекрасно понимаю беспокойство родственников, потому что я с этим встречаюсь в своей работе практически каждый день. Я искренне сочувствую, но понимаете, в чем дело? Вот до тех пор, пока он сам не поймет, что ему что-то необходимо в своей жизни менять, и в частности свое эмоциональное состояние, которое, в котором он сейчас находится, и не обратиться самостоятельно за помощью, я думаю, что все вот усилия со стороны, они будут, ну, они будут, наверное, в чем-то эффективны, в том, что вы можете ему посоветовать. Ну, даже не посоветовать, вы можете ему порекомендовать, куда обратиться. Вы можете ему каким-то образом эмоционально помогать в его состоянии. Но решить за него проблему вы не в состоянии.
Давайте тогда перейдем к конкретным советам, что делать. Вот я знаю, что у нас в Кемерове, в частности, существует общество созависимых. Давайте поговорим о том, что такое вообще созависимость, что это такое за понятие.
Ну, вы знаете, алкоголизм – это проблема, в общем-то, семейная. Болезнь алкоголизм – это проблема социальная и семейная. И поэтому все те, кто проживает в семье с алкоголиком, братья, сестры, жены, мужья, родители, они являются созависимыми. Созависимыми потому, что они как бы принимают участие, они вместе с ним проживают и принимают участие в его жизни. Это семья, это как бы вот единый организм, в котором все члены семьи в чем-то зависят друг от друга. Эмоционально, финансово, психологически, поведенчески. Наличие алкоголика в семье, оно меняет абсолютно уклад семьи. В общем-то, все прекрасно об этом знают, кто имеет эту проблему. И вот проблема созависимости, она очень важна, решение, вернее, проблемы созависимости, потому что если вот этот организм, живой организм, не изменит своей формы существования, тогда проблема алкоголизма, она будет... ну, осложнена тем, что вот мы его пролечили. Человек живет трезво, но он возвращается в ту же семью, к тем же формам взаимоотношения, и которые, в общем-то, провоцируют его следующий срыв.
У нас в студии есть первый звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я из Новокузнецка. Я человек неравнодушный к этой проблеме. Я была долгое время председателем общества Красного Креста. И одно время очень много уделялось внимания этим обществам борьбе с алкоголизмом. И мне я контактировала со многими вот семьями, где страдают. И вы понимаете, этот человек, вы говорите, его нельзя, скажем, принудительно лечить. Но у этого человека уже нарушена нервная система. Он не в состоянии реагировать на ситуацию, скажем, вот как надо. Он, простите, у него психика уже нездоровая. И он считает себя, некоторые пьют себя, да я здорова, мне не надо, я хочу пью, хочу не пью. Понимаете, вопрос, скажем, тут, может быть, если не принудительное лечение, то, может быть, через психолога, через какую-то другую фирму. Но у нас, скажем, алкоголизм в стране – это катастрофа. И простите, пожалуйста, вы специалист, и мне кажется, вот в этом плане вы недостаточно осведомлены, если вы не знаете, что психика человека, алкоголика, нарушена.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Марина Михайловна.
Марина Михайловна, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что вот, Галина Марьяновна, вам есть что ответить.
Да, конечно, я абсолютно точно согласна с вами и знаю, что психика человека нарушена. Но, понимаете, человек идет к стоматологу, если у него разрушен зуб, только тогда, когда он у него очень сильно заболит. И вот алкоголик, как правило, идет лечиться тогда, когда у него нет другого выхода, у него нет другого варианта, кроме как пойти и лечиться. То есть у него должна быть очень сильная выраженная мотивация. Либо это мотивация внутренняя, либо это мотивация совокупность внешних и внутренних факторов. Но он должен этого захотеть.
Да, вот в частности, вот я знаю, что есть такое понятие, как жесткая любовь.
Да.
Давайте поговорим, что это такое.
Вот как раз понимаете, что могут сделать родственники. Вот у анонимных алкоголиков у них есть первый, вот они живут по шагам, и первый шаг у них звучит так: признать свое бессилие перед алкоголем. То есть что такое бессилие? Вот это тогда, когда человек понимает, что он не может выпить одну рюмку. Потому что вот все наши алкоголики, которые к нам возвращаются повторно, даже если проходит какой-то период времени, они говорят: а я думал, что вот прошло время, и я смогу снова выпить одну рюмку и остановиться. Такого не может быть при алкоголизме, потому что утрачивается контроль, нарушается биохимическое состояние организма, и любая первая рюмка после какой-то ремиссии, она спровоцирует дальше запой. Потому что вот это их выражение: рюмки много, бутылки мало. Так вот, вот когда человек признает свое бессилие, он перестает бороться с этим. Он перестает бороться с возможностью контролировать прием алкоголя. Почему я об этом говорю? Потому что вот тогда, когда родственники признают свое бессилие в борьбе с человеком, который пьет, и передают ему ответственность за то, что с ним происходит, вот тогда он, может быть, и задумается. Вот что делают наши родственники, любя человека? Они решают за него те проблемы, те последствия алкоголизма, которые, по идее, человек обязательно должен решать сам, иначе он не поймет, что он болен. Они платят за него долги, они решают его производственные проблемы, они его обстирывают, обглаживают. Он пробивает все свои деньги, они готовят ему еду, он кушает, и у него не возникает мысли о том, что у него есть проблема. Проблема есть у родственников, у него проблемы нет, потому что у него, в принципе, по большому счету, все хорошо. Его жалеют, как больного человека, входят в его положение, сочувствуют, сопереживают. И очень часто вот, человек в болезни получает гораздо больше поглаживаний, я имею в виду поощрений и внимания, чем в трезвости он этого не получает. Вот у нас сейчас, допустим, лечится женщина, и когда я ее спросила, зачем вы пьете, она говорит: а мне не хватает внимания в обычной жизни. Когда я запила, у меня его бездна. Все родственники обратили на меня внимание, муж со мной возится, носится, решает мои проблемы. Вот так вот, жесткая любовь – это как раз признать свое бессилие в борьбе с болезнью другого человека и передать ему ответственность.
Но давайте более подробно чуть позже рассмотрим. У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Звонок сорвался, видимо. Вот давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Допустим, часто бывает такой вопрос: просьба одолжить денег. Допустим, сын просит у матери: одолжи мне денег, там у него закончились.
Да, это очень распространенная ситуация. Он пропил все свои деньги, дальше он берет у мамы, у папы, у родственников, которые его жалеют, которые ему сочувствуют и переживают, и деньги, конечно, эти, естественно, они ему дают. И эти полученные деньги он идет и пропивает. Так вот, если говорить о понятии «жесткая любовь», то в этом варианте, в понятии «жесткой любви», мама должна ему сказать: «Милый, я тебя очень люблю. Я очень хочу, чтобы ты был здоров и в связи с этим жил трезво. Поэтому в деньгах я тебе отказываю. Потому что эти деньги будут продолжать твою болезнь».
А какие еще частые вот ситуации возникают в семье?
В семье? Да, очень много ситуаций.
Ну вот как еще можно проявить вот эту жесткую любовь? То есть в каких еще ситуациях?
В тех ситуациях, допустим, когда человек пробивает свои деньги, вот мы об этом с вами сказали, в тех ситуациях, когда он приходит домой грязный, рваный, и жена стирает его и гладит его вещи, чтобы ей не стыдно было, что он пойдет на работу грязный. В тех ситуациях, когда ребенок прогуливает работу или учебу, а родители достают ему справки для того, чтобы у него не было проблем на работе, потому что они боятся, что его уволят, и он, в общем-то, останется без работы. В тех ситуациях, когда с человека, в любых ситуациях, когда с человека снимается ответственность за последствия его поведения и берется на другого.
Давайте поговорим еще, как работают в обществе созависимых, как помогают матерям, женам.
Ну, давайте начнем с того, что структура нашего областного наркологического диспансера, она такая очень широкая. Вот в каждом кабинете, в каждом районе нашего города есть кабинет медико-психологической помощи для детей и подростков. Поэтому если родители увидели, что у ребенка возникли проблемы с алкоголем, то целесообразно обратиться за помощью к специалисту, потому что гораздо проще проблему предупредить, чем в последующем ее лечить. Ну, как любое заболевание, да? Лучше его профилактировать, чем в последующем его лечить. У нас есть вот на Карболитовской общество анонимных алкоголиков. Это само общество и общество созависимых родителей, где с ними проводятся занятия. Это обычные вот тренинговые занятия психотерапевтические, работа специалиста. Это разъяснение, это беседы, это индивидуальная работа. Потому что, как правило, созависимые сами находятся в том психическом состоянии, которое нуждается в лечении. Ну вот представьте себе состояние мамы, которая, или жены, которая видит, что ежедневно видит, которая все время находится во внутреннем напряжении, в тревоге, каким придет с работы или с учебы ее член семьи. И поэтому, как правило, вот когда мы их тестируем, вот я работала с созависимыми, и первый этап работы – это была индивидуальная беседа и диагностика их состояния. Вот, как правило, у них была либо клинически выраженная депрессия, либо очень высокий уровень тревоги. И, конечно, вот это состояние иногда нуждается в медикаментозном лечении. Потому что человек неадекватно тогда начинает себя вести и принимать те решения, которые, в общем-то, в другом состоянии он, наверное, бы не принял.
Давайте послушаем наш звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Ирина Ивановна. Я сейчас слушаю вашу передачу. Все вспомнилось, всколыхнулось. И я очень согласна, вот пока мы всей семьей не собрались, жена моего сына с детьми, его сестра, и не поставили ему условия о том, что он будет выздоравливать. Мы не дали его жизнь, его руки. Мы применили вот эту жесткую любовь. Посмотрели, я, как мама, посмотрела на него как на взрослого человека, не на как маленького ребенка. Вот. И он стал выздоравливать. Правда, через психи, через нервозность, через обвинение, что мы его не любим. Но, однако же, все получилось. Вот он уже 2 года не пьет. Сохранилась семья. Но, по крайней мере, сейчас еще мы продолжаем применять к нему жесткую любовь, чтобы ему было хорошо и у нас в семье было благополучие. Спасибо за вашу передачу.
Спасибо большое, Ирина Ивановна. Очень трогательно такое. И то, что вы высказали, то, что у вас происходит в семье.
Я приветствую вас, ваше мужество. Я думаю, что вы делаете самое большое, что вы можете сделать для вашего ребенка. Это помогает ему стать взрослым и самостоятельным, сильным и способным переносить какие-то жизненные трудности.
Вот Ирина Ивановна как раз сказала таких несколько фраз, что перестали относиться как к ребенку. Да,
да, конечно, потому что люди, как правило, страдающие те или иной формой зависимости, они очень инфантильны, незрелые. Ну, вот как дети, как безответственные дети, которые на самом деле могут позволить себе удовольствие, но за это удовольствие ответственности нести они не хотят. И вот до тех пор, пока мы к нашим взрослым детям относимся как к маленьким детям, проблемы у них останутся. Я очень часто, вот, проводя занятия, говорила, вот вспомните, пожалуйста, вы до 9 или до какого-то возраста носили вашего ребенка на руках. Вы его оберегали, вы его опекали. Вам было очень приятно и комфортно. Вы создавали ему ощущение безопасности. Но, тем не менее, настал такой момент, когда вы его опустили на пол для того, чтобы ваш ребенок научился ходить и стал адаптивным в этой жизни. Вы видели, что он падает, что он ударяется. Но, тем не менее, вы спокойно к этому относились, понимая, для чего вы это делаете. Вот тогда, когда вы будете применять жестокую любовь или жесткую любовь, даже неправильно жестокую, жесткую любовь в отношении своих взрослых детей, вы, пожалуйста, помните о том, для чего вы это делаете. И вот тогда, когда человек понимает, что таким образом он, в общем-то, позволяет, помогает своему ребенку наконец-то повзрослеть, и только таким образом сохраняет его жизнь, как бы, в общем-то, тяжело не было на тот период, пока вот это состояние очень нестабильное, тогда вам это будет делать гораздо проще и понятнее.
А как родителям можно преодолеть вот эту психологическую боязнь, страх за близкого человека, да, за сына, может быть, за дочь? То есть, если мы его отпустим, да, получается, как он будет, там, он может ведь даже и умереть.
То есть, вот это то, о чем я сейчас сказала, понимаете, когда мы отпускаем человека и понимаем, для чего мы это делаем, мы со многими своими чувствами тогда справляемся и переживаем их по-другому. Но если мы даже его не отпустим, вот первое, что мне говорили родственники, это необходимо контролировать его поведение, тотальный контроль. Но тотального контроля не бывает, потому что все равно человек находит ту лазейку, где он получает то, что он хочет получить. Но если мы вот этот контроль передадим другому человеку, контроль за свою собственную жизнь. Только он отвечает за свою собственную жизнь.
Вот у нас буквально минутка осталась. Хочется еще способы поддержки. Как себя поддерживать вот близким на этом пути? Вот я знаю, что можно как-то заняться чем-то новым для себя. Вот себе уделить время больше. Какие-то хобби, может быть, новые для себя?
Ну, во-первых, самое главное, я уже сказала, знать, для чего вы это делаете, быть абсолютно уверенным, что вы делаете правильно. И только таким образом вы проявляете свою любовь к ребенку и помогаете ему сохранить свою собственную жизнь. Ну, а во-вторых, на самом деле, потому что вот созависимые, у них центр всего внимания переключен с самого себя на другого. Так вот, изменить как раз эту ситуацию, снова посмотреть на себя, на свои собственные потребности, на свои собственные желания, на свою собственную жизнь, которой вы имеете право распоряжаться.
Большое спасибо. И подводя итог нашей программы, хочется пожелать всем, кто столкнулся с проблемой алкоголизма близких, терпения. Не отчаивайтесь, ведь из любой ситуации можно найти выход, и главное – не сдаваться. Напомню, что у нас в студии сегодня была старший клинический психолог Галина Говорова. Эфир провели Татьяна Кумыкова, Михаил Захаров и Ольга Кадникова. До встречи.
До свидания.
Дела житейские. Полезный полдень на радио России Кузбасс.
Вы слушаете радио России Кузбасс.